Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Сегодня мы продолжаем ту тему, которую мы развивали на прошлом уроке, то есть тему истории Амалека, а именно сегодня мы поподробнее остановимся на том, как это связано с историей Пурима, да, то есть история Амалека в контексте истории Пурима и борьба с Амалеком во время истории Пурима. Да, если на прошлом уроке мы в основном останавливались на сторонах характера, на том, на истоках происхождения Амалека, и меньше останавливались на истории самого народа, то сейчас мы подробно остановимся именно на той части, которая касается Пурима, а все, что между этим, к сожалению, мы пропускаем, может быть, будет когда-нибудь отдельный урок на тему всех противостояний, всех событий, когда евреи сражаются с Амалеком. Тоже очень важные темы, да, дважды в пустыне, война Шауля с Амалеком, война Давида с Амалеком. Ну, мы немножко об этом, возможно, упомянем и на этом уроке, потому что это очень важно, да, в плане того, кто такой Аман. Мы еще об этом поговорим. Итак, давайте вспомним, когда и происходит Пурим, что такое Пурим. Да, мы приближаемся к празднику Пурим, все знают, что это за праздник. Ну, я надеюсь, что все знают, что это за праздник. Но многие почему-то вот они не очень воспринимают, где в на исторической линейке находятся события Пурима. Да? Где, какое место они занимают в мировой истории, какое место они занимают в еврейской истории. То есть это скорее сказка, написанная в свитке Эстер, чем настоящая история. Несмотря на то, что в самом свитке в конце пишется, что это настоящая история, и все, интересующиеся историческими событиями, могут их изучить в книге «Хроник Персии и Мидии». Теперь, к сожалению, до нас эти хроники не дошли, да, но о чем мы говорим? То есть мы говорим, вся еврейская, древняя еврейская история разделяется на два больших периода. Период первого храма и период второго храма. Мы как раз и события Пурима как раз являются водоразделом между этими двумя периодами. Это как раз мы говорим о периоде 70-летнего изгнания сначала Вавилонского, потом Медийско-Персидского. 70 лет евреи находятся за границей Израиля, да, не на территории своей земли. У них нет храма, и они не могут служить Всевышнему так, как Всевышний, в общем-то, изначально хочет от них. Первый храм был разрушен, как мы знаем, за определенные грехи. Мы об этом вспоминаем 9 ава, 17 тамуза. И евреи уходят в вавилонское изгнание. Да, Навуходоносор угоняет последние колена. 10 колен еще до этого были угнаны Ассирией. А Навуходоносор угоняет оставшихся на территории Израиля евреев в Вавилонию. Бавель на иврите. Но империя, Вавилонская империя просуществовала 70 лет со времени своего восхождения. И была разрушена объединенными силами, медийско-персидскими силами. Медийский царь, его зять является персидский царь. То есть Мидия и Персия – это два основных сатрапа, две основных, самые большие провинции Вавилонской империи. Они поднимают восстание. Причем в главе восстания встают царь Мидии и царь Персии, которые по совместительству являются тестем и зятем. Изначально правят всей, они захватывают всю империю Вавилонскую и устанавливают власть на всей территории бывшей Вавилонии. И изначально правит медийский царь, после этого власть переходит его зятю, персидскому царю, и с этого начинается история Персидской империи. То есть на самом деле Персия и до этого является одной из величайших стран, входящих в большую Ассирийскую империю, но с этого момента времени она является занимает главенствующую роль в этом конгломерате. То есть, да, Восточные империи вообще отличаются тем, что очень часто меняется тот, кто реально управляет всей этой территорией, несмотря на то, что территория примерно одна и та же, империи и государства, в общем-то, не меняются, меняется тот, кто стоит во главе всех этих государств вместе взятых. Итак, Персидская империя, она становится величайшей империей, она приходит к власти, и в итоге уже после чудо Пурима, после событий Пурима, она была захвачена Александром Македонским. Да, и она просуществовала не так долго, была захвачена Александром Македонским, но это уже в период второго храма. А в период первого храма, в эти 70 лет, и пока евреи между первым и вторым храмом, и случаются события Пурима. И после событий Пурима практически сразу был построен второй храм. И начинается новый период истории, который в основном вошел в историю уже не Персия, там главенствующую роль играет, а Греция и Рим. Теперь это что касается мировой истории. Но, к сожалению, несмотря на то, что в свитке Эстер в конце написано, что все, кто хотят почитать историю этих событий, могут открыть хроники Мидии и Персии. К сожалению, после завоевания Александра Македонского эти хроники до нас не дошли, и вся история Персидской империи очень скомкана. Восточных историков у нас практически не существует. Большинство историй Востока написано греками или римлянами, и история очень предвзятая, на нее очень сомнительно можно полагаться. Ну и чудо Пурима там уже у греческих историков не упомянуто. Теперь, да, то есть в конце 70 лет было чудо Пурима. И история Пурима, ее можно разделить на две основные части. Две основные силы противостояли еврейскому народу. Первая – это, собственно, Персия, то есть персидское изгнание, персидский, то, что называется шаабут на иврите или мальхут. Да, собственно, Персия. Это его ярким символом является Ахашверош. Да, царь, персидский царь Ахашверош, который является главой всего этого изгнания Галута. С другой стороны, мы одним из главных антигероев свитка Эстер является Аман. Аман у нас по совместительству первый министр Персидской империи и второй человек в государстве. В то же время он Амалек. И это определяет как раз историю Пурима, что тут работают две силы против еврейского народа. С одной стороны, это персидское изгнание, с другой стороны, это Амалек. Поэтому да, на этом уроке мы хотели больше остановиться на Амалеке, именно на Амане. Как те качества характера, которые мы описали на прошлой неделе, которые мы ярко видим у Амалека, как они выражаются, как они проявляются у Амана, его яркого представителя. Аман, он прямой потомок последнего царя Амалека, Агага, поэтому он в свитке Эстер называется Агаги, то есть Агагский. Агаг, да, когда первый царь израильский Шауль, он ведет войну против Амалека, то он уничтожает практически весь этот народ, но оставляя в живых на одну ночь Агага, он, к сожалению, приводит к тому, что его род не был прерван, Агаг смог возродить свое потомство, и от этого потомства произошел Аман, да, под прямой отцовской линией, он является Амалеком. С другой стороны, мы уже упоминали, да, что у нас есть Персидская империя, и, как мы знаем, есть четыре галута, четыре изгнания еврейских, и это также четыре духовных порабощения, каждый из которых отличается своим типажом, да, то есть у нас есть вавилонское изгнание, медийско-персидское изгнание, греческое изгнание и римское изгнание. На самом деле не все они это изгнание, например, греческое как таковое не было изгнание, евреи продолжали жить на территории Израиля. Также Мидии и Парас, они, в общем-то, не изгоняли евреев из Вавилонии, они, это как бы продолжение, территориально это продолжение вавилонского изгнания, но изменение происходит с тем, что у нас есть духовные изменения. То есть все эти четыре вида изгнаний – это духовные изгнания, духовное порабощение еврейского народа, каждый из которых отличается от предыдущего. И мы немножко остановимся позже на том, на особенностях персидского изгнания и персидского духовного порабощения. Итак, а теперь вернемся к тому, кем же был Аман, да, и как он связан с Амалек. Во-первых, мы немножко упомянули на прошлом уроке, но сейчас мы это упомянем намного больше. Это его мамзерут. Амалек у нас мамзер. Что такое мамзер? Мамзер – это незаконно рожденный. Незаконно рожденный, да, по интеллигентно на иностранных языках это называется, наверное, бастард. По-русски, на древнерусском это называется не очень интеллигентно. Ну, во всяком случае, сейчас это звучит не очень интеллигентно, ублюдок. Да, в древнерусском это было нормально, то есть обычное слово, не слово ругательства. Позже оно получило ругательское значение. Да, а в общем-то слово произошло от слова блуд. Блудить, да, то есть незаконно рожденный, от, либо незаконно рожденный, либо от запретных связей, рожденный от запретных связей. Почему он был рожден от запретной связи? Потому что его папа нагулял Амалека, в общем, со своей дочкой. Причем, то есть Элифаз, о котором мы довольно хорошо поговорили на прошлой неделе, но мы, не, в общем-то, не упомянули, что несмотря на все его знания и понимание того, что евреи управляют этим миром, и то, что если он, потомок Исава, хочет удостоиться будущего мира, ему нужно помогать евреям, несмотря на это, он в духовном плане, может быть, и достиг определенных высот, но вот в физическом плане были определенные проблемы. То есть он загулял с замужней женщиной, с женой кнаанейского князя Сеира, и от этого от этой запрещенной связи родилась Тимна, позже которая стала его наложницей. То есть его наложница по совместительству была его дочкой, поэтому Амалек в первую очередь он мамзер, и это тоже влияет на его стороны характера. Какая сторона характера тут основная? Это нахальство. Да, в наших книгах очень подчеркивается, что мамзер, если ты хочешь увидеть, найти мамзера, то ты сразу можешь его определить по его нахальству и наглости. И, в общем-то, мы это видим у Амана тоже. Почему? Потому что даже первое знакомство с Аманом, как нас обучают наши мидрашим, да, что в самом начале свитка Эстер, еще на Перу, когда Ахашверош разозлился на Вашти и не знал, что с ней сделать, он спрашивает у своих министров, и он спрашивает у семи своих первых министров, семи ближайших министров, и отвечает ему седьмой. Да, комментаторы подчеркивают, что несмотря на то, что в списке он был седьмой, он и отвечает, почему? Да, он, то есть он не ждал, пока другие ответят, сам прыгнул вперед. То есть это определенная наглость, нахальство, да, что ты, несмотря на то, что ты являешься номером 7, ты начинаешь сразу же выпячивать себя вперед. То есть Мемухан. Мемухан нам объясняет, что это как раз есть Аман. И мы видим, да, эту наглость Амана, которая поднимает его на высоту. То есть с физической точки зрения, мы видим, что его поднимает на высоту его наглость. Да, он первый, кто предлагает расправиться с Вашти, и это как раз то, что поднимает его с места номер 7 на первую позицию, на позицию второго человека в государстве. Дальше, что же он делает? И мы говорили о основном качестве, одном из основных качеств Амалека, это то, что от слова млика, да, отсечение между, несоответствие между разумом и сердцем. То есть разум не влияет на чувства, а наоборот, чувства влияют на разум. Чувства управляют человеком, несмотря на то, что нам кажется, что человек довольно рационален, но рациональность это, она все равно управляется чувствами. Где мы это видим? Это мы видим тоже очень ярко, когда Аман становится первым министром, все ему поклоняются, у него есть все, несмотря на это, он возвращается домой и говорит: «Векользе и ноша вели». И все это не имеет никакой ценности. Все это не для меня не важно все время, пока жив Мордехай. Да? Человек, который не может свыкнуться с мыслью того, что Мордехай жив, несмотря на то, что у него есть все, Мордехай вообще никак на него не влияет, в общем-то, в данный период времени. Да? Мордехай является каким-то одним из мелких чиновников, ну, не совсем мелких, но не очень высоких чиновников империи. При этом Аман не может жить спокойно все время, пока он видит Мордехая перед своими глазами. Да? То есть чувства полностью поглощают его. Он не может думать, не может жить, не может спать все время, пока он видит Мордехая. Это как раз и показать того, как чувства могут затуманить разум. Да, и с этим нам нужно тоже, это очень важный урок, с которым, что нам нужно с этим очень бороться, да, чтобы наши чувства не затуманили наш разум, как мы видим, как чувства могут утопить человека, полностью лишить всего, несмотря на то, что у него было все, он потерял тоже все, да, включая свою жизнь, только потому, что его чувства затуманили разум, да, все. Он не мог думать ни о чем, кроме Мордехая. Так, теперь еще одно качество характера, о котором мы говорили, это богоборчество, да, это как раз противостояние Всевышнему. Мы сказали, что Амалек, его гематрия сафек, да, то есть числовое значение слова Амалек, то есть числовое значение слова сафек на иврите, то есть Амалек и сомнение, они равны, да, равны 240, получается. Что такое сомнение? Когда евреи сомневаются, начинают сомневаться во Всевышнем, сомневаться в духовности, сомневаться, падают на более низкий духовный уровень, тогда приходит Амалек. Тогда Всевышний посылает, если быть точным, Всевышний посылает Амалека против евреев. Потому что Амалек, его основная идея, теория, замысел в том, чтобы опустить этот мир как можно ниже, опустить этот мир, духовно опустить его. Почему? Потому что как только мы опускаем этот мир ниже, опускаем его из духовности в материальность, то и управление Всевышним оно уменьшается, и когда управление Всевышним уменьшается, можно, ты отдан на волю случая, точнее, волю природы, а в природу, если ты знаешь природу, то можно с этим справиться. Что не так, когда мы находимся на высоком духовном уровне, и все, это практически все сплошные чудеса. То есть то, что мы называем ашгаха пратит, частное управление миром, когда Всевышний, когда мы практически видим, как Всевышний вмешивается в законы природы, когда происходят совершенно непонятные вещи, совершенно необъяснимые вещи. Это частное влияние Всевышнего. Да? Есть общее влияние, когда мир идет своим, все идет своим чередом. И задача Амалека – вогнать этот мир в ситуацию, когда все идет своим чередом. Когда евреи начинают думать, что может быть, что Всевышний меньше управляет этим миром, мера за меру приходит Амалек. Да, как мы уже сказали, в пустыне евреи сказали, есть ли Всевышний среди нас или нет. И Всевышний показывает им, что есть Всевышний. Но как он им это показывает? Не положительно, а отрицательно. Он посылает им Амалека и показывает, вот смотрите, есть Всевышний. За такие фразы вы получаете по голове. Да, поэтому лучше, чтобы Всевышний нам показывал, что он существует положительно, а не отрицательно. Поэтому мы должны, да, в общем-то, должны себя вести положительно. И давайте эту тему немножко разовьем. То есть про два управления в этом мире и как Амалек пытается с этим сыграть. Да, то есть наш мир, он не пуст. Духовно, если мы, да, то есть мы сейчас говорим не о материальном мире, а о духовном мире, духовность в этом мире, она заполняет весь этот мир, и какой-то процент святости, какой-то процент несвятости, и как только в этот, мы добавляем святость в этот мир, то мы должны убрать из него духовную нечистоту. Почему? Потому что, как мы уже сказали, мир полон. Ты не можешь туда ничего внести, да, в полное пространство невозможно ничего внести. Следовательно, нужно что-то из него вытащить, чтобы что-то внести. Поэтому, если мы хотим внести в него святость, мы должны уменьшить туму, да, духовную нечистоту. И наоборот, если мы увеличиваем туму, духовную нечистоту, то святость уменьшается автоматически. И как мы видим, как только евреи, они спускаются немножко со своего духовного уровня, немножко ниже, сразу же приходит Амалек. Почему? Потому что как только евреи спускаются, они спускают весь этот мир на не духовный уровень. И в связи с этим сразу же есть место Амалеку захватить часть этого мира. И Амалек очень этим пользуется, и его главная задача, чтобы мир был как можно более материален, как можно более отдан на, чтобы что, все шло своим чередом. И это то, что называется Эстер Паним. Да, спрашивает Гемара, Талмуд Вавилонский, где в Торе есть намек на историю с Эстер, на историю Пурима. И отвечает, что намек находится в словах Эстер и Стирпаним. Я сокрытием сокрою лицо свое. Да, то есть дословный перевод, что Всевышний сокроет лицо свое, лик свой. А что имеется в виду? Имеется в виду, что Всевышний сокроет свое управление в этом мире. Что нам может показаться с нашей точки зрения, что мир, в мире все идет по законам природы, что в мире все идет своим чередом, что в мире нет никакого управления Всевышним, Хас ва-Шалом. И это называется Эстер Паним. Причем, чем больше нам кажется, что мир отдан на волю случая, это тем больше Эстер Паним. Тем меньше у нас такого чувства, тем больше есть раскрытие управления Всевышним. Да, наибольшее раскрытие управления Всевышнего было при рассечении Ямсуф, рассечении моря, когда евреи выходят из Египта, когда после 10 казней, после, они видят просто управление Всевышним, они это видят и чувствуют напрямую. Но потом у них происходит духовное падение в Рефидим. Одно из самых больших духовных падений в начале истории еврейского народа, в древней истории еврейского народа, это как раз чудо Пурима. Почему? Давайте представим себе, что евреи находятся после разрушения храма, после полного уничтожения народонаселения Израиля. В Галут уходят единицы. Да, в Вавилонское изгнание уходят единицы. По сравнению с количеством евреев, проживающих на территории Израиля до разрушения храма, цифры несопоставимы. Да? Уничтожаются миллионы евреев на территории Израиля, и в Галут уходят тысячи. Да? Например, через 70 лет в Израиль возвращается только 40 тысяч. Первая волна – это 40 тысяч возвращающихся евреев минимально по сравнению с тем, что было в Израиле во времена его расцвета. И мы представляем себе, да, вот эти единицы, которые оказываются в Вавилонии, проходят годы, 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 практически 70 лет, а никаких шансов на изменение не видно. Да, у нас происходит определенное духовное падение еврейского народа. Они все дальше, все больше времени находятся в изгнании, все дальше от храма. Да, мы можем это прочувствовать, наверное, и на себе, что мы уже тоже довольно далеко от второго храма находимся. И мы прекрасно понимаем, да, что мы, в общем-то, не очень чувствуем недостаток второго храма. Но евреи, да, они начинают забывать, что такое первый храм, что такое раскрытие Всевышнего в храме. Мы знаем, какие чудеса. Было 10 чудес в храме, которые показывали постоянное присутствие управления Всевышнего в храме. Но все это заканчивается, и уже 50 лет проходит, и евреи забывают, евреи начинают жить, да, они привыкают жить в изгнании. Через 52 года неожиданно луч света, когда первый приказ, первая возможность строительства храма, часть евреев, маленькая очень часть, возвращается в Иерусалим, пытается строить второй храм, и выходит приказ, аннулирующий строительство, запрещающий строительство храма. Одним из основных действующих лиц этого запрета был как раз Аман. Аман был одним из основных министров, которые запретили евреям строительство храма. И это понятно, потому что Аман – это Амалек, как мы уже сказали. И одна из основных задач Амалека – это богоборчество. Это сражение, он силой пытается убрать влияние Всевышнего из этого мира. И, как мы знаем, храм – это наибольшее присутствие управления Всевышним в этом мире. Через храм как раз шло все благословение в этот мир, все управление, вся шефа, то есть все управление, все благословение, которое приходит в этот мир, приходит через храм в основном. И да, основная задача Амалека – не дать этому случиться. Основная задача Амана, да, – предотвратить строительство второго храма. Чем он? Сначала он это преуспел в этом. То есть через 52 года после разрушения храма евреи начинают строительство, и оно было запрещено и остановлено. Причем Талмуд даже, да, приводит к Мидрашим, что когда Ахашвирош спрашивает у Эстер, чего она хочет, он намекает, что я тебе дам все, но только не строительство храма. Это вещь, которую мы разрешить не можем ни одному гражданину империи, мы не можем дать разрешение на право строительства еврейского храма. Надо понимать, что в это время все неевреи, они тоже понимают, что такое храм и что такое евреи. Да, когда мы читаем, например, давайте небольшое отступление сделаем, пророк Йона, когда он говорит неевреям, кто он, они начинают бояться. Он говорит, я еврей, Иуди Анухи, и Всевышнего я боюсь. И все неевреи начинают страшно бояться, что ж ты нам наделал такого. И это после того, как они молились всем своим идолам. Почему? Потому что, в общем-то, во всех языческих религиях была сила, которая стоит над их башками. Есть пантеон башков, которые там у каждого народа свой. Да, и каждый может почитать мифы Древней Греции, Древней Индии, Древнего Скандинавии и Древней Руси. У каждого свой пантеон богов, но при этом во всех религиях мы видим, во всех идолопоклонничествах, во всех язычествах мы видим, что есть сила, которая стоит над этим. Обычно это сила, у которой неограниченная сила. Но при этом они не поклоняются, потому что они считают, что эта сила удалилась от мира. Да, всегда есть какой-то миф о том, что первосоздатель, он каким-то образом удалился от этого мира. И это и есть, в общем-то, это упоминание о Всевышнем. Поэтому, когда есть народ, который молится именно этой силе, они боятся этого. Они понимают, что эта сила безгранична, и их ангелы, которые немножко управляют ими, не могут ничего сделать. Они только сосуды в руках Всевышнего. И поэтому не евреи, в общем-то, этого боятся. Поэтому Ахашверош тоже согласен с тем, что, что нельзя строить еврейский храм, потому что они понимают, что это как раз храм Всевышнего, то есть храм, по их пониманиям, главного божества, по нашим пониманиям, единственного. Да, все остальное только сосуды в управлении Всевышним. Но основную роль в этом играет Амалек и его дети, сыновья, как это приводится, да, то есть он основная личность, которая останавливает строительство второго храма. И евреи, представим себе это, евреи после того небольшого духовного поднятия, когда они думали уже, что они получат опять храм, опять приходит запрет, и они опять расстраиваются, и опять они падают немножко ниже, проходит еще время, и Ахашверош делает свой пир. С чего начинается свиток Эстер? Пир Ахашвероша. В какое время делает пир Ахашверош? Через 3 года своего правления. Почему через 3 года? Все приводят одно и то же объяснение. Все комментаторы, все мидрашим приводят объяснение, что по его подсчету заканчивается 70 лет еврейского изгнания. Он сделал определенный подсчет. Не будем обсуждать сейчас, в чем была его ошибка. Почему 70 лет до него тоже многие ошибались, считая 70 лет либо Бавелю, либо строительству, либо первому изгнанию еврейскому, либо другим вопросам. Он ошибся, и он думал, что 70 лет прошли, и евреи не вернулись в землю Израиль. Следовательно, Всевышний, по его мнению, отказался от евреев, и он делает празднество по этому поводу, понимая, что, в общем-то, единственный, кто может остановить его империю, отказался от своего народа. И это как раз есть пир Ахашвероша. И что же происходит? Происходит страшное. Евреи идут на этот пир. Это самое страшное падение, которое может быть. Да, когда мы говорим, что евреи задают вопрос, есть ли Всевышний среди нас или нет. Как такое может быть, что еврей, который знает, что Всевышний должен его вывести через 70 лет из изгнания, вернуть его на землю Израиль. Он празднует, он находится на той самой пьянке по поводу того, что он не был избавлен. На каком уровне нужно находиться, чтобы пойти на этот пир? Да? На каком уровне еврею нужно находиться, чтобы участвовать в мероприятии по поводу того, что пророчество о твоем избавлении не было исполнено. И это, в общем-то, то, что выносит один из приговоров еврейскому народу. Как мы знаем, за что были наказаны евреи. Одна из вещей – это именно за то, что они поприсутствовали, поучаствовали на этой пиршестве, на этой пьянке. И тут приходит Амалек. Как мы уже сказали, именно в тот момент, когда евреи начинают сомневаться в том, что и Всевышний может их вывести из Персидской империи, а следовательно, они начинают сомневаться в божественном управлении этого мира, то приходит тот, кто своими руками воюет с этим управлением. Он думает, Амалек думает, что он может воевать с управлением Всевышнего. Но, как это ни страшно, у него даже что-то получается. Почему у него это получается? Все очень просто. Да, то есть мы знаем, что есть такой мидраш, который говорит, что Всевышний говорит, мой трон и мое имя не могут быть цельны все время, пока Амалек существует в мире. И Амалек это, в общем-то, знает, да, то есть Аман знает, какую великую роль он играет в этом мире. Что же такого, почему именно, что это вообще за слова такие? Имя, трон, что такое имя Всевышнего, что такое трон Всевышнего? И давайте начнем с имени. Имя Всевышнего. и почему оно не может быть цельным все время, пока существует Амалек в этом мире. Имя Всевышнего очень часто в молитве приводится во имя имени твоего, имя твое. Я не знаю, если читать на русском, то я не знаю, насколько люди понимают это дело. Читая на иврите, тоже очень сомнительно понимание этого текста молитвы. Но если мы вдумаемся, что такое имя Всевышнего, все станет на свои места. Имена Всевышнего есть 7 основных имен, которые упомянуты в Торе, которые разных имен, каждый из которых показывает определенное управление миром. Да, есть в целом 10 имен у Всевышнего, которые 10 групп имен Всевышнего, которые показывают определенные управления Всевышним в этом мире. Если кто-то интересуется каббалой, это как раз сферот. То есть имя показывает, это не имя собственное, грубо говоря, да, то есть, или имя. То есть имя, оно показывает определенное управление Всевышним, которое Всевышний управляет в данный момент времени. И теперь, если, кстати говоря, если мы поменяем в молитве все слова «имя» на слово «управление», то станет намного более понятно текст молитвы. Всем советую попробовать ставить во все места, где в молитве упоминается, в любой молитве упоминается имя Всевышнего, да, попробовать поменять это слово на «управление Всевышнего», и да, сразу текст молитвы более понятен. Поэтому он, Всевышний говорит, что мое управление этим миром не может быть цельным все время, пока Амалек в этом мире. Дальше он говорит про трон. Трон Всевышнего. Что такое трон? Понятное дело, что если мы себе попредставим, что Всевышний как какой-нибудь Зевс сидит на троне на Олимпе, то мы, в общем-то, упадем в язычество. Да? А что же, о чем же мы говорим? То есть у нас многие духовные понятия в этом мире, чтобы их легче понять, используются, мы обязаны использовать материальные слова. Да? Поэтому мы используем материальное слово «трон», чтобы объяснить духовное понятие. Есть другое объяснение, что как раз на самом деле это духовное понятие «трон», которое наиболее близко в материальной форме ему, это вот стул, там, да, вот какой-то вид стула. Итак, что такое трон, духовное понятие «трон Всевышнего»? Это в целом все строение духовных миров сверху вниз, все строение духовных миров, через которые идет управление Всевышним в этом мире. То есть Всевышний говорит, что не может быть все строение духовных миров и все управление Всевышним цельным, пока существует Амалек. Это страшные слова. Это показывает, насколько Амалек реально влияет на этот мир. Почему это так? Мы понимаем, что на самом деле без воли Всевышнего этого быть не может, но Всевышний дает Амалеку шанс, дает место быть палкой в руках Всевышнего по отношению к еврейскому народу. Как мы уже упоминаем, когда еврейский народ падает на своем духовном уровне и требуется изменить этот мир, увеличить то, что называется эстер по ним, сокрытие управления Всевышнего, то Всевышний пользуется Амалеком. Да, это тоже один из сосудов в руках Всевышнего, которым пользуется Всевышний, чтобы чтобы с нашей точки зрения, на наш взгляд, управление Всевышним, мы не видели напрямую управление Всевышним. Это то, что происходит в Пурим. Евреи, в общем-то, они не видят управления Всевышним в этом мире. Да? Им кажется, что все, они находятся в изгнании. Власть их давит. То есть все идет, все, да, то есть они погрязли в этой материальности, погрязли, рассвета никакого не видно. И они идут на этот пир, нечего делать, как бы царь сказал, мы идем. Да, то есть полностью они, в общем-то, они... Есть возможность почувствовать, что тебя Всевышний... На самом деле есть такое чувство, что Всевышний тебя оставил. И когда есть такое чувство, приходит Амалек показать, что Всевышний наказывает того, кто считает, что Всевышний его оставит. На самом деле Всевышний не оставляет никогда, это только видимость. Это видимость, да, видимость того, Эстер Паним, то есть сокрытие управления Всевышнего, это только сокрытие. Да, мы подчеркнем слова Эстер. Эстер – это сокрытие, это сокрытие. Нет уменьшения управления Всевышнего в этом мире. Есть сокрытие. То есть мы не видим, как Всевышний управляет этим миром. Но это не то, что его нет. Конечно же, оно есть. И оно не уменьшается. Только теперь идет другим путем. Как, да, надо подчеркнуть, что в этом мире, в общем-то, нет наказаний. Всегда есть изменение ситуации. То есть, когда внутренний духовный уровень человека, внутренний уровень человека меняется, Всевышний меняет условия его существования, чтобы они подходили новому уровню. Когда евреи падают в своем духовном уровне, то есть определенное несоответствие между миром и евреем, поэтому нужно и мир опустить на тот же самый уровень, на который упали евреи, чтобы было определенное соответствие. Это, в общем-то, выглядит внешне как наказание. На самом деле, да, это просто нужно, чтобы было соответствие. После падения евреев должен прийти Амалек. Причем тут нужно подчеркнуть, что Амалек не просто так, да, он, как мы уже сказали, он сражается и против Всевышнего, и против евреев. Основная его задача уничтожить евреев. Именно потому, что... Потому же, почему он хочет уничтожить храм? Потому что также, да, евреи – это яркий пример того, что Всевышний управляет этим миром частно. Не в общем, а в частности. И поэтому нужно его задачу уничтожить евреев, чтобы мир управлялся в общем. И так легче, как, да, то есть так Амалеку легче жить. То есть теперь он знает, что точно нет никаких чудес, нет ничего, что может противостоять. То есть все идет, как должно идти, по мнению Амалека. Поэтому мы видим в Пуре, мы видим две основные силы, которые противоречат друг другу и воюют с евреями одновременно. То есть Ахашверош и Амалек. Это Персия и Амалек. Персия, Ахашверош и Аман – две совершенно разные силы. Если Ахашверош – это его символ, это Персия. Что такое Персия? Персия, если мы почитаем свиток Эстер, то мы увидим, да, это полное поглощение в материальность. Наслаждение этого мира, полностью погрузиться в наслаждение этого мира и не двигаться внутри этого. Да? То есть самое большое счастье – это лечь на кровать, золотую кровать, держать вино, смотреть на занавесочку из пурпура и, как перед тобой, я извиняюсь, тетка танцует. Это все. Да? Самый верх того, что может себе представить Ахашверош – никакой духовности, никакой духовности вообще не имеет, не идет речи. Это то, что есть Персия. Персия, да, изгнание, духовное порабощение Персии, это то, что Персия пытается поглотить тебя своей материальностью. Причем, говорит, никуда не надо бежать. Все, сиди и получай удовольствие. Это символ Персии. Да? Если мы посмотрим на другие изгнания, то, например, Вавилония, наоборот, да, это было, она пыталась тебя зажечь своей антидуховностью. То есть она говорила: беги за идолопоклонством. Греция, например, она тоже была духовная, но она там духовность тоже такая апатичная. Да, то есть сиди и получай, и думай о том, какой твой, как твой мозг, он велик, и как ты можешь своим мозгом дойти до величайших вещей, и не нужно вообще никакой... Да, то есть Греция говорит, что не нужна Тора, ты можешь своими мозгами дойти до всего. Рим, например, он тоже материален, да, это то, что мы должны бороться с Эдомом сейчас, это бег за материальностью. И в этом есть противоречие между современностью и периодом свитка Эстер, периодом Пурима. Если сейчас мы находимся в мире, где мы ярко видим бег за материальностью, Да, постоянно тебе постоянно говорят, беги, 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 возьми, да, то есть постоянно зарабатывай, зарабатывай и беги, и получай. То в Персии было все наоборот. Не нужно никуда бежать. Да, это полная апатия, полностью такая вот лень, но лень такая, получай удовольствие. То есть получай удовольствие от этого материального мира. Не надо никуда, не беги за деньгами, зачем, все есть. Вот сиди себе просто и получай удовольствие. Это как раз, да, духовное порабощение Персии. Амалек, его символ, это уничтожение евреев. Да? То есть Аман как раз, он собирался уничтожить евреев в Пуре. Собирался воевать со Всевышним. Это его основная цель в этом мероприятии. Если мы увидим, то Ахашвирош, когда ему неожиданно Эстер говорит, что ее собирались убить, он спрашивает, «Миузе вейзеу, кто это и что это такое? Я вообще ничего не знаю», говорит он. «О каких убийствах ты говоришь? О каких убийствах идет речь? Что значит ты не знаешь? Ты сам писал письма против евреев. Ты их подписывал, ты их не подписывал, но ты договаривался с Аманом о письмах». Что происходит? Оказывается, комментарии нам говорят, что Ахашвирош задумал одно, а Аман превратил все в другое. И это то, что как раз разозлило Ахашвироша, что Ахашвирош изначально собирался евреев, что из-за того, чтобы их поглотила материальность. То есть любой еврей, который был готов принять персидскую культуру и цивилизацию, он по задумке Ахашвироша оставался в живых. Что не так с Аманом? Аман же в своем письме написал, что всех евреев надо убить поголовно. Да, это разница. То есть от этого Ахашвирош был в шоке. Он совершенно не задумывал убивать всех евреев. По его мнению, наоборот. Основная задача – использовать еврейские мозги, еврейские руки в своих целях. Его основная задача, Ахашвироша, чтобы были персы еврейской национальности, да, персы еврейского происхождения. Так же, как в свое время в Германии возникли немцы еврейского коренации и так далее – то есть мы видим во все периоды истории были такие просветители, которые собирались воспользоваться евреями и которые пытались сделать так, чтобы евреи, когда эти просветители пытались сделать так, чтобы евреи вошли в их цивилизацию, культуру, стали частью их культуры. И это, судя по всему, была как раз идея Ахашвироша. При этом Аман ее испортил. Он, как хороший амалек, подписал смертный приговор всем евреям. Не было уже шанса на вливание в персидскую культуру, в персидскую государственность, только смерть. И это то, что разозлило Ахашвироша. Он говорит, я вообще никогда не собирался убивать евреев, всех в смысле. Только тех, которые не признают нашей великой цивилизации, нашей великой культуры, по питью вина и лежанию на кровати. А те, кто вливаются в наше общество, то им надо оставлять жизнь. И поэтому он, да, то есть поэтому он разозлился на Амана. И поэтому объясняют, что он так согласился с Мордехаем, что да, бейте их. Но, правда, Ахашвирош хотел не только убивайте, говорит, антисемитов, но и Ахашвирош ему говорит, да, забирайте их деньги, насилуйте, убивайте, грабьте. То бишь, будьте нормальными персами. А евреи почему-то они убить амалекитян убили, тех, кто восстал против них, они убили, а вот денег не забрали и ничего не сделали. То есть мы видим, что материальность, и они не погрязли в персидской материальности, да, после своей шувы они не погрязли в персидской материальности, но при этом они боролись не только с Персией, они боролись и с Амалеком. Да, то есть Амалек, единственная борьба – это его уничтожение, потому что он не может существовать все время, пока евреи существуют на земле. Да, его задача – убить еврея, потому что из-за связи еврея и Всевышнего. И евреи, когда они это понимают, понимают, что Всевышний посылает им Амана не просто так посылает им Амана, потому что они упали в духовном уровне. Написано, что они киму в киблу, они сделали огромную тшуву. Да, говорится, что то, что не могли сделать 48 пророков, там мы говорим, что есть 48 величайших пророков, упомянутых в Танахе, которые пророчили на грядущие поколения. То, что не смогли сделать 48 пророков, сделало одно кольцо, снятие одного кольца. То есть, когда кольцо перешло от печатка, то, что называется печать, да, раньше печатями, кольца были печатями, когда кольцо Ахашвероша переходит Аману, когда Аман получает царскую печать и право уничтожения, и право подписывать приказы, в итоге он подписывает приказ об уничтожении евреев, то это делает большее возвращение ко Всевышнему, большую тшуву, чем все, что говорили пророки. Потому что евреи неожиданно понимают, где они находятся. Да? То есть они находятся очень-очень низко. Ситуация тяжелая по сравнению с выходом из Египта, когда евреи находятся практически на самой вершине понимания Всевышнего и осознания Всевышнего. Тут это наоборот, они находятся практически в самом низу, и из этого низа они поднимаются. И именно это приводит к тому, что в итоге строится храм. Ведь храм строится не физически, храм в первую очередь должен быть построен духовно. То есть мы должны быть готовы к строению храма. Поэтому евреи, они делают, у них происходит духовное возрождение. И это уже само по себе является победой над Амалеком. Победой над Аманом. Когда побеждают Амана, говорится, что когда евреи делают трехдневный пост, когда Мордехай собирает детей и начинают их учить Торе, когда в этот, то есть в момент, когда Всевышний видит, что евреи возвращаются к нему и начинают, они понимают, что, во-первых, самое главное, что они понимают, что все наказания пришли от Всевышнего, что все, что происходит, это от Всевышнего. Они понимают, что это не просто сказочка сейчас происходит. Это не просто какие-то одно событие падает на другое, не просто серия событий, не имеющих никакого отношения одно к другому. Нет. Есть тут рука Всевышнего, и она не просто так. Да? То есть, если они не увидели руку Всевышнего, когда она гладила, то они хотя бы увидели руку Всевышнего, когда она била. Это тоже немало. Увидеть руку Всевышнего, когда она бьет, тоже нужно увидеть. Да, мы знаем, что лучше, конечно, увидеть руку Всевышнего, когда она гладит, но нужно увидеть ее, когда она бьет. И они делают шу, они понимают, что все от Всевышнего, они понимают, что у Амана нет никакой самостоятельности, все происходит от Всевышнего. И когда это происходит, аннулируется постановление против евреев, Всевышний аннулирует постановление против евреев, и за секунду Аман падает снизу, сверху вниз. Да, у него не было уже даже секунды, чтобы остановиться. Ему его друзья говорят: все, остановись, ты видишь, что евреи начинают подниматься, значит, Всевышний к ним опять обратился к ним лицом, как бы опять начинает прямое управление, частное управление. Все время, пока Всевышний управляет евреями более по-общему, у нас есть шансы на что-то. Когда ты видишь, что Всевышний управляет частно, когда происходят определенные чудеса, когда Мордехай едет на коне в одежде, первой царской одежде, все, ты понимаешь, что с этого момента Всевышний опять возвращается к частному управлению этого мира, ты понимаешь, у тебя нет шанса. Нет места для Амалека там, где Всевышний напрямую управляет миром, где Всевышний напрямую помогает евреям. Но у него уже нет времени. Его просто берут, хватают, несут к Ахашверошу, и все. Да, он теряет все, просто он не успевает остановиться. Мы видим тут руку Всевышнего в том, что у человека уже нет никаких шансов. Когда он падает, все, он не может ничего сделать. Все, да, все, его жизнь уже не в его руках. И это потому, что евреи, они понимают, что все, что происходит, происходит от Всевышнего, что когда их бьют, это тоже от Всевышнего, что это не Аман на самом деле, а Всевышний. И этот духовный подъем заканчивается строительством второго храма. Да? Через практически очень маленькое время, практически год-два, то есть очень маленькое время после событий Пурима, выходит указ о разрешении строительства второго храма. И это не просто материальный приказ о разрешении строительства. Понятно, что все в духовном плане, все от того, что евреи теперь достойны второго храма. Они достойны того, что возвращается наибольшее управление Всевышним в этом мире. Они достойны частного управления, когда Всевышний управляет этим миром, когда мы видим прямое раскрытие руки Всевышнего, управления Всевышнего в этом мире. И это как раз последствия истории Пурим. Когда из самого низа евреи смогли подняться на самый верх. Когда нас гладят, мы не чувствуем, нас начинают бить. Но когда нас бьют, мы тоже иногда ничего не чувствуем. То есть мы не видим руки Всевышнего. И это основной урок, который есть для нас из Пурима и от Амалека. Нам надо знать, что нам всегда нужно видеть руку Всевышнего. И когда мы ее не видим, приходит Амалек. И хорошо было бы увидеть, после того, как пришел Амалек, увидеть эту руку. Потому что если ты ее не видишь, то Амалек продолжает вредить еврейскому народу, продолжает его уничтожать. Но, как мы видим в чуде Пурима, мы видим, как евреи, они увидели, они прочувствовали то, что Всевышний послал Амана. Они смогли подняться, духовно подняться. И после того, как они смогли духовно подняться, да, мы видим, что Амалек просто пропадает. Он уже ничего не может сделать против евреев в тот момент времени, когда евреи поднимаются на такой тот духовный уровень, где не место Амалеку. Как мы уже сказали, как наказание, так и положительные вещи. Это не то, что Всевышний наказывает еврейский народ или дает ему заслуги. Нет, просто как только, когда евреи падают, как мы уже сказали, когда евреи падают, то мир должен упасть вместе с ними, чтобы находиться на одном и том же духовном уровне. Когда же евреи поднимаются на духовном уровне, то и мир должен тоже подняться. То есть Всевышний поднимает духовность в этом мире для того, чтобы она соответствовала уровню евреев. И евреи в результате борьбы с Амалеком поднимаются на такой высокий уровень, что они теперь достойны второго храма. То есть полностью противоположность Амалеку. Если Амалек, его основная задача в том, чтобы не было частного управления Всевышнего в этом мире, Амалек, Аман, его основная задача аннулировать храм, да, он основной человек, который не дает строительство второму храму. Его основная задача в том, чтобы, да, когда евреи спрашивают, его символ это есть ли Всевышний среди нас, да, то есть сомнение. Сомнение самого управления Всевышним – это символ Амалека. Амалек Сафек, сомнение, как мы уже сказали. То и борьба с Амалеком та же самая. Это признание того, что все, что есть в нашем мире, все управление, все, что происходит, все происходит от Всевышнего. И тогда, когда мы понимаем, что все от Всевышнего, то нет места Амалеку и нет места Аману. И остается только сказать, что Таргум приводит, что а почему Всевышний вообще приподнял Амана, что на самом деле он его возвысил только для того, чтобы его уничтожить. Только потому, что Аман издал приказ по тому, приказ, запрещающий строительство второго храма, только поэтому его повысили, чтобы он упал с самого верха, на самом низ, чтобы увидели, как еврей, как тот, кто вредит евреям, погибает. То есть, с точки зрения Всевышнего, это было, его подняли только для того, чтобы его уничтожить. Теперь и евреи должны это понять. Евреи должны понять то, что его поднимают только не для того, чтобы ударить еврея, а только для того, чтобы его уничтожить. Когда евреи понимают, что все от Всевышнего, тогда Амалек погибает, его уничтожает сам, его Всевышний уничтожает. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное, да, рав Мордехай, за урок. У нас, к сожалению, время истекло, и тогда будем ждать вашего нового урока.
Спасибо большое. Доброго вечера. До свидания.
До свидания. Всего доброго. Я вижу, еще не подключился еще лектор. Единственное, можно напомнить из законов Пурима, что нужно подарить нашим друзьям.
А, то есть, да, тогда так. Мы знаем, что есть Мишлох Манот и Матанот Левьюним. Да? То есть, одному по-хорошему нужно подарить две съедобные, два блюда своему товарищу, как бы, да, это минимум, и два раза дать сдаку двум беднякам, которым, да, то есть нужно дать двум беднякам деньги изначально, самое лучшее, чтобы эти деньги могли использоваться как раз для тоже сделать праздничную трапезу, и еду тоже, которую мы посылаем, если возможно, ее послать в форме, чтобы человек ее смог покушать в Пурим, это тоже идеально было бы. Теперь, что еще можно там? А, есть такие, да, то есть, поэтому в идеале нужно, то есть, какое-то, будем скажем так, что мы должны помнить, что подарок должен соответствовать уровню человека, да, то есть нужно уважить человека, поэтому и нельзя уважаемому человеку, например, когда мы посылаем там две конфетки, это, мягко говоря, его это неуважительно, поэтому тут многие комментаторы подчеркивают, что сама посылка должна быть очень уважительной, в уважительной форме, уважительно выглядеть, чтобы она считалась на уровне, чтобы это было как бы заповедь выполнена наиболее лучшим способом. И также всегда подчеркивается, что то есть беднякам, то, что мы даем беднякам, в общем-то, важнее, чем то, что мы посылаем своим друзьям. Потому что друзьям послать легко, а вот беднякам намного тяжелее послать, поэтому да, нужно всегда помнить о том, что заповедь давать сдаку тем, кто не очень может в Пурим, тем, кто не очень может провести в Пурим трапезу на должном уровне, она очень-очень важная заповедь. Да? И потому что люди всегда помнят о заповеди посылать всем своим знакомым и друзьям разные вещи, а вот с сдакой у нас иногда проблемы. Да, большое спасибо.
Спасибо большое, Рав Мордехай. Нам пишут, что прекрасный урок был и хорошей недели. Можно уже поздравлять и говорить?
Да, уже с начала Пурим, с начала Адара уже в целом можно поздравлять. Всем Пурим Самеах, да, там всех с наступающим Пуримом. Желаю всего наилучшего.